Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
Наследство и наследники.
Они могут конфликтовать, получать даже свидетельство о праве на наследство каждый отдельно на свои доли. Но просто реально они должны понимать, что с этим будет тяжело жить, если они не договорятся.
Как писать завещание?
Это тебе, это мне, это все время тебе.
Кому нельзя завещать имущество?
Животное не будет иметь в собственности квартиру, вклады, машину. Нет, ему ничего не перейдет.
И кто может лишиться наследства?
Приходили люди и говорили: вот, вчера у меня закончилось 6 месяцев, теперь-то я хочу принять наследство. И ему говорят: а вот вчера был последний день.
Ежегодно в России выдается больше 3 миллионов свидетельств о праве на наследование. А согласно судебной статистике, около 8% всех гражданских дел в стране приходится на споры о наследстве. Причем судятся наследники независимо от того, было завещание или нет. И несмотря на то, что сами завещания должны составляться в здравом уме и трезвой памяти, авторы некоторых документов вполне могли бы претендовать на первенство в номинации «Самое странное завещание». Гражданин Финляндии, например, завещал свое имущество сатане, а предприниматель из американского Вермонта Джон Боумен, при жизни похоронивший свою жену и двух дочерей, был твердо уверен, что сможет не только встретиться с ними на том свете, но и вернуть всю семью в этот мир. В его завещании говорилось, что слугам следует хранить особняк в полной готовности к возвращению хозяев и каждый вечер подавать поздний ужин. Джон Боумен скончался в 1891 году, а поздний ужин в его доме перестали подавать в 1950-м, когда кончились деньги, выделенные на содержание особняка и прислуги.
Последняя воля усопшего может не только сделать наследников богачами, но и повлиять на историю человечества. Так один из отцов-основателей Соединенных Штатов Америки, Томас Джефферсон, в своем завещании написал, что наследники могут вступить в права только после освобождения всех своих рабов. Впрочем, это не самое сложное условие для получения денег покойного. Немецкий профессор Пауль Вольфскель, например, обязал Геттингенскую академию наук вручить 500 тысяч золотых марок тому, кто первым докажет теорему Ферма. Пока не нашел хозяина $1 миллион от Чарли Чаплина. Он завещал эти деньги тому, кто сможет выпустить 5 колец табачного дыма и сквозь них пропустить 6-е. Все шансы выполнить этот трюк были у супруги-англичанина Самуэля Брата. Чтобы вступить в права на наследство и получить 330 тысяч фунтов, она была обязана выкуривать по 5 сигарет в день. Так покойный муж отомстил жене за то, что она запрещала ему курить. Немец Карл Тауш условий своей супруги не ставил и написал самое короткое предсмертное распоряжение – «Все жене». Самое длинное завещание, почти 100 тысяч слов или примерно 200 страниц А4, написала домохозяйка из США Фредерика Кук. Она составляла его на протяжении 20 лет. Правда, завещать ей было почти нечего, поэтому основная часть текста – это характеристики домохозяйки на ее друзей и знакомых. А вот что таит в себе завещание Мишеля Ротшильда, никто не знает. Банкир категорически запретил проводить опись своего наследства и обнародовать свое состояние. В отличие от Альфреда Нобеля, чье завещание стало, пожалуй, самым известным в мире. Все свои сбережения химик наказал перевести в ценные бумаги, а проценты с них ежегодно распределять среди тех, кто принес наибольшую пользу человечеству. Так появилась Нобелевская премия. Другие наследодатели берут выше и адресуют свое состояние сразу Богу, как это сделала жительница Северной Каролины. Суд поручил местному шерифу найти наследника. Тот обыскал все подконтрольные ему территории, но Бога не нашел. Тогда эту роль взяла на себя администрация округа и отсудила все средства в свою пользу. Похожая история произошла в Финляндии, где мужчина указал в качестве единственного наследника дьявола. Деньги также ушли на счет местных властей.
Обязательно ли писать завещание, чтобы наследники не остались у разбитого корыта? Что можно, а что нельзя внести в завещание по российским законам? Может ли в России стать наследником домашний питомец, например? Кто вправе претендовать на наследство и как наследники обманывают друг друга? Спросим у Татьяны Ништ и Сергея Крюкова.
Татьяна Ништ. Нотариус, член комиссии по рассмотрению вопросов применения законодательства о наследстве Московской городской нотариальной палаты. Сергей Крюков, Судебный юрист. Специализируется на делах в области семейного, жилищного и наследственного права. Общий судебный стаж около 12 лет.
Наследники свое наследство могут получать и по завещанию, и без какой-либо бумаги, просто, что называется, в России по закону. Если речь идет о наследовании по закону, правильно понимаю, что никого не интересует, что хотел этот наследодатель кому-то что-то дать, а что не хотел?
Да, подразумевается, что его все устраивало. Раз он не сделал завещание, значит, его устраивает круг наследников, его устраивает размер наследственных долей, его устраивает, что они все это получат в долевую собственность и не расписывает, кому какое имущество должно достаться. Это все можно было бы предусмотреть в завещании. Если не сделал, значит, все было хорошо.
Если по закону, это, в принципе, всем поровну. Вот всем наследникам в данной очереди поровну. Допустим, есть живы у наследодателя родители, есть супруга и ребенок. Соответственно, всем по 1/4 всего имущества, которое принадлежало на дату смерти наследодателю. Право на обязательную долю, оно уже включается в тот момент, когда имеется завещание. Ну, например, умершего было среди имущества, которому принадлежало, допустим, две квартиры, дом, земельный участок. И он может в завещании отразить, что, например, земельный участок с домом в равных долях своим родителям он завещает, да? А вот одну квартиру супруге, одну квартиру ребенку. Таким образом, он исключает различные споры в будущем, которые могут возникнуть между наследниками. Потому что, когда переходит это в долевую собственность, один хочет продать, другой хочет пользоваться, третий хочет, там, не знаю, сдавать это все. Возникают споры. И вот таким образом, полностью выводя, скажем так, конкретный вид имущества под одного из наследников, да, оно может быть неравное. Кому-то одна комната, кому-то трехкомнатная. Это, на самом деле, здесь нет какого-то регламентирующего документа, который обязывает его более-менее равно наделить. И каких-то компенсаций тоже здесь не предусмотрено. Это воля наследодателя, которую он при жизни выражает путем составления завещания. Определив каждому, например, конкретный вид имущества, он таким образом исключает в большей степени споры, которые могут возникнуть в будущем между наследниками.
И тем не менее, существуют же какие-то супружеские доли, какие-то обязательные доли, предусмотренные для иждивенцев, какие-то доли для прочих зависимых от наследодателя людей. И денег они получат в любом случае больше.
Супружеская доля немножко не относится к наследованию. Наследуется то имущество, которое осталось после отсечения этой супружеской доли. То есть при оформлении наследства нотариус смотрит, если среди наследников есть переживший супруг и есть имущество, которое приобретено в период брака по возмездным основаниям, то есть считается общим имуществом супругов, то супругу выделяется его половина, если этот супруг хочет эту половину получить. И вторая половина входит в наследственную массу и наследуется уже всеми наследниками, в том числе этим супругом. У него двойной статус – переживший супруг и наследник.
Хорошо, а что же с иждивенцами?
Это к обязательной доле мы перешли. Речь об обязательной доле у нас идет только тогда, когда есть завещание. Это не обязательная доля – это наследование по закону, но возникает она тогда, когда есть завещание. Закон определил круг обязательных наследников – это нетрудоспособные родители, дети, супруги, несовершеннолетние дети и нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. То есть если умерший составил завещание, и среди его наследников есть кто-то из вот этих категорий, которые я назвала, еще раз, несовершеннолетние, нетрудоспособные. Кстати, изменения были в закон, теперь привязали не к пенсионному возрасту, который повышен, а оставили, как и было раньше, женщины 55 лет, просто к возрасту привязали, и мужчины 60 лет. Вот если в круге наследников есть, например, родители, там мама, папа, маме 55 есть или больше, папе 60 или больше, есть несовершеннолетний ребенок, есть инвалид любой группы, родители, дети, супруги, инвалиды любой группы, даже третья, это важно, потому что иногда про третью группу думают, что
не совсем инвалид.
Да, на самом деле нет. Первая, вторая, третья группа – это все обязательные наследники и нетрудоспособные иждивенцы. Эти лица имеют право на обязательную долю, которая, ну, очень сложно считается на самом деле, но ее размер равен. Если завещание составлено после 1 марта 2002 года, там есть разница, да, половине от того, что причиталось бы этому наследнику, если бы не было завещания, да, ну, например, три наследника, один из них обязательный, если бы не было завещания, получили бы все по 1/3. Есть завещание, которым этот наследник лишен наследства, его
он
обязательная
получает
доля 1/6. Если это старое завещание до 1 марта 2002 года, там размер обязательной доли больше, он равен 2/3 от того, что причиталось бы, если бы не было.
В таком случае получается, что составление завещания несколько теряет смысл, если человек не хочет, чтобы его имущество доставалось его жене по какой-то причине. Таких историй огромное количество, например, а она уже вышла на пенсию. Или он не хочет, чтобы по какой-то причине его имущество досталось одному из детей. Пишет завещание, их не указывает, но если эти люди оказались иждивенцами, они все равно получат.
Да, свобода завещания вот этим как раз ограничена. Обязательная доля в наследстве. Правило об обязательной доле. Это социальная норма, защищает не любых, да, наследников, а только, ну, таких особо слабых.
Бывают случаи, когда можно вот просто раз и навсегда исключить, чтобы ничто
Конечно.
Не помогло?
Он при жизни это имущество переоформляет или продает другим лицам. И на момент смерти у него ничего не остается.
Могут ли остальные наследники доказать, что вот этот человек, не указанный в завещании, несмотря на то, что он больной, убогий, нуждающийся или еще что-то, не имеет права претендовать на это наследство, потому что он дедушку убить хотел?
Ну, вы про недостойных наследников, наверное, сейчас говорите. То есть действительно есть такая категория, которая четко оговорена в Гражданском кодексе как недостойные наследники. Да? И действительно, если человек совершил преступление, вот, ну, убил наследодателя, например, как самое тяжелое, да, вот, конечно же, его признают недостойным наследником. Или же, например, способствовал разными путями, чтобы его доля как наследника стала больше за счет кого-то других. Там, допустим, угрожал другому человеку, там, другому наследнику, откажись от наследства, иначе там, тебя убью, там, не знаю, зарежу. Если это все будет доказано, есть большой шанс признать его недостойным наследником.
То есть недостойными наследниками могут признаваться только преступники, буквально в отношении которых вынесен приговор суда.
В приговоре не обязательно должно быть отражено, что он признан недостойным наследником. То есть сам факт убийства наследодателя этим наследником уже означает, что он недостоин. Если мы говорим о решении по гражданскому делу, то там, ну, в резолютивной части должно быть сказано, что наследник признан недостойным.
Если умерший не оставил завещание, его наследство поделят по закону. На этот случай Гражданский кодекс России предусматривает 8 очередей наследования. Наследники каждой следующей очереди получают право на наследство в случае, если нет наследников предыдущей. Преимущество у детей, супругов и родителей. Они наследники первой очереди. Наследниками первой очереди будут только кровные или официально усыновленные дети, а также дети, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после открытия наследства. Право на наследство есть у супругов, которые могут документально подтвердить, что состояли в законном браке с наследодателем. Церковный брак и сожительство никаких прав на долю в наследстве не дают. Биологические родители или официальные усыновители наследодателя, пережившие своего ребенка, также являются наследниками первой очереди. Опекуны и попечители наследовать за умершим не могут. Если наследник умрет раньше своих родителей, первоочередное право на получение их наследства перейдет его детям, то есть родным внукам наследодателей. Одновременно с наследниками первой очереди претендовать на наследство могут нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые жили на его полном содержании не менее года до его смерти. Дедушки и бабушки, братья, сестры и племянники – наследники второй очереди. Наследниками третьей очереди будут дяди и тети наследодателя, а также по праву представления его двоюродные братья и сестры. В качестве наследников четвертой очереди призываются прадедушки и прабабушки. К пятой очереди наследников закон относит двоюродных внуков, двоюродных дедушек и бабушек. В шестой очереди двоюродные дяди и тети, двоюродные племянники и двоюродные правнуки. В седьмой очереди к наследованию по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. При отсутствии других претендентов нетрудоспособные иждивенцы наследуют самостоятельно в порядке восьмой очереди. Наследника признавали недостойным, например, другие наследники.
Да, заинтересованные.
Вообще, когда возникает наследство, на которого претендует множество людей, насколько спокойно это происходит и делится?
В зависимости от того, какая ситуация была в семье. Допустим, нет завещания, есть некий объем объектов, там, которые включены в наследственную массу. Между наследниками может быть просто произведен раздел. То есть они уже сами договариваются, что это тебе, это мне, это все время тебе, как в свадьбе Малиновки.
И без всякого суда.
Да. Это вот тот самый внесудебный порядок, когда все согласны. Ну, и так называется, соглашение.
Наследники могут, в общем-то, между собой конфликтовать. Это нередкий случай. Но, как правило, они все равно до суда не дойдут, потому что не о чем судиться. То есть, если мы говорим о законном порядке, ну, ты ничего не сделаешь с тем, что есть у тебя такая доля. Просто, возможно, в будущем все равно придется договариваться, что с этим имуществом делать.
То есть, они как использовать.
Как использовать. Или продать все вместе, поделить деньги. Или каким-то образом, не знаю, сдавать и делить деньги.
Это есть недвижимое имущество.
Да, да.
А что делать с автомобилем?
С автомобилем, например, сложно. Кто-то кому-то, наверное, компенсацию должен выплачивать. То есть они могут конфликтовать, получать даже свидетельство о праве на наследство каждый отдельно на свои доли. Но просто реально они должны понимать, что с этим будет тяжело жить, если они не договорятся в какой-то момент.
Вот еще до свидетельства о праве на наследство поясните все-таки, пожалуйста, а что можно в завещании указать? Вот что человек может написать в завещании? Может написать, что я хочу, чтобы меня похоронили под старой липой на краю деревни, например?
Ну, смотрите, да, он написать это может. Значит, это может быть выражено либо в виде пожелания, тогда, ну, понятно, что очень маленькая вероятность, что эта воля будет исполнена. Можно выразить как волю, тогда нужно назначать в этом завещании исполнителя завещания, который проконтролирует
исполнение. Душеприказчика, так называемого.
Да, воля завещателя. Но это очень редко бывает на практике. Сами понимаете, никто не захочет быть исполнителем завещания. Он должен дать согласие на то,
особенно
чтобы быть
такого.
Исполнителем завещания. Особенно
под липой,
такого, да.
Иди найди место
прах
под липой,
развеять
купи его.
Где-нибудь на скале. Ну, тоже такие бывают случаи, да.
В Антарктиде?
Ну, да. Подождите, вот сейчас, если вдруг кто-то серьезно относится к такой своей последней воле, хочет, чтобы после его смерти, помимо того, чтобы имущество было роздано каким-то людям, произошли еще какие-то события, может быть, так или иначе с этим имуществом связанные, он может в завещании прописать, как, например, можно часто видеть в кино, что вот, а если там мой племянник Иван наконец женится, тогда он получит завещание, а если он так и не женится, то все деньги отдать в благотворительный фонд. Или, ну вот какие-то такие вещи, которые не являются материальными, но на которые человек хочет через вот это свое завещание повлиять, ну, грубо говоря, купить обстоятельства.
Классическое завещание этого не предполагает. Это, безусловно, односторонняя сделка, которая не предполагает каких-либо условий для получения наследства. Но вот у нас недавно, с 1 сентября прошлого года, появился наследственный фонд. Ну, трудно об этом сейчас говорить, потому что практики нет. То есть, естественно, еще ни один фонд не зарегистрирован. Завещания такие вроде бы есть, но...
Все еще живы.
Все еще живы, да. И... Тогда, если завещатель хочет какие-то условия передачи имущества предусмотреть, он может составить завещание, предусматривающее создание наследственного фонда. Наследником тогда будет являться этот фонд. К этому завещанию он обязательно, завещатель, должен приложить условия управления этим фондом, органы управления назначить в этом же завещании. И вот в этих условиях управления написать, прописать, при каких условиях выгодоприобретатели, они уже не называются наследниками, те, кто будет получать имущество, наследник фонд. Выгодоприобретатели при каких условиях получают то или иное имущество.
Ну, то есть это, наверное, для очень состоятельных
это
людей история.
Для очень продвинутых, да. Потому что, ну, то есть на завещателя в данном случае ложится обязанность по формированию условий, устав этого фонда. Все это должно быть неотъемлемой частью его завещания. Это сложно, это простой человек
самостоятельно. И на самом деле для того, чтобы подготовить такой устав, все документы правильно подготовить, потребуется, безусловно, помощь юриста, которая, ну, оплачивается соответствующим образом, да, и простые пенсионеры это вряд ли себе могут позволить. И потом, это не для такого вида имущества, как вот у меня есть дом и огород, вот чтобы на огороде сажали картошку, а через 2 года только свеклу. Не для такого.
То есть человек не может дать какие-то посмертные распоряжения сейчас, если он не организует никакой фонд?
Поставить получение наследства в зависимости от условий,
да.
Каких-то нет. В классическом завещании нет.
А если вдруг это будет?
Нотариус не удостоверит. Это же нотариус удостоверяет. Нотариус всячески будет отговаривать, это просто неисполнимое будет завещание. То есть, если с такой просьбой приходят к нам, мы просто разъясняем, что это невозможно, ну, вы создадите проблемы наследникам в первую очередь.
Сразу Сразу после смерти известного модельера Карла Лагерфельда разгорелись страсти по его наследству, а сообщения о том, что по меньшей мере 200 миллионов долларов могут достаться его кошке Шупит, взбудоражило общественность. Но кошка Лагерфельда не исключение. В мире живут десятки домашних питомцев, получивших в наследство состояние своих владельцев.
Человек, собаки, друг и наследодатель. В 1992 году немецкая овчарка по кличке Гюнтер III стала миллионером после смерти своей хозяйки Шарлотты Либенштайн. Графиня завещала любимому псу 65 миллионов долларов и особняк стоимостью больше 200 миллионов долларов.
А ты чего дома сидишь? Побежали вместе?
Мне нельзя. Я тут остался за хозяина.
Повезло не только Гюнтеру III, но и его сыну, овчарке Гюнтеру IV, который стал наследником состояния после смерти отца.
Да, хорошая конура.
В борьбе за наследство собаки выигрывают даже у жен миллионеров. Американский предприниматель Роджер Доркас оставил все свое состояние, 60 миллионов долларов, псу Максимилиану. А новоиспеченной жене, 24-летней актрисе Уэнди Дитрих, достался всего 1 цент.
А как же я? Малыш, ведь я же лучше. Лучше собаки.
Дитрих, конечно, была не согласна с таким раскладом и оспорила завещание в суде. Правда, безуспешно. В итоге, чтобы получить доступ к миллионам, актрисе пришлось стать опекуном собаки.
А кого здесь надо воспитывать? Какая агрессивная собака!
Из грязи в князи попал кот Томмазо. Его подобрала на улице итальянская миллионерша Мария Асунта. После ее смерти коту достались 10 миллионов евро, несколько квартир и особняк в Италии.
Я и так счастливый был, а теперь в 2 раза счастливее стану.
Но кот-счастливец прожил недолго. В 5 лет он умер от гастроэнтерита. А вот шимпанзе Бабблс, которую Майкл Джексон забрал из исследовательской лаборатории, научил лунной походке и сделал наследницей 2 миллиона долларов, живет до сих пор в центре приматов во Флориде и даже увеличивает свой капитал. Картины, которые рисует шимпанзе, продаются на аукционах за $1000.
Гляди, гляди, веселые картинки.
Миллионерами благодаря наследству становятся даже птицы. В 2002 году британский издатель Майлз Блэквелл завещал 15 миллионов долларов курочке Гюго.
Ну, хорошо живу, купаюсь в бассейне, пью джинс, оранжат. Да-да, прямо не выходя из бассейна. У меня много друзей, машина, личный шофер.
Еще 42 миллиона долларов издатель завещал благотворительным фондам. А вот родственники не получили ни копейки.
Всем все привозят, все покупают, а мне...
А что с этим в России? Можно ли завещать кошечке, собачке, попугаю?
А нашему законодательству животное – это объект, а не субъект права.
Да, поэтому объект. Животное можно завещать.
Животное как вещь, да, можно.
В общем, это имущество.
Это может быть предметом,
да, предмет.
Этой односторонней сделки.
Да. Вот у меня было обращение, когда даже с проектом завещания пришел мужчина и хотел завещать все своей кошке. Когда я сказала, что кошка – это объект, он расстроился и ушел. Он очень был разочарован. Ушел думать.
А вот, кстати, Россия же входит в систему латинского нотариата, а если бы этот мужчина уехал в Германию и там написал, как бы в России его исполнили?
Значит, если место открытия России, то есть если бы он постоянное место жительства имел здесь, мы должны были бы применить это иностранное завещание здесь. В принципе, мы это делаем, это сложно, но возможно. Но те положения, которые нашему законодательству противоречат, то есть те распоряжения в завещании, которые противоречат нашему законодательству, мы бы их не применяли. Но если мы говорим о том, что наследодатель, там, будущий завещатель, озабочен судьбой своего животного, то можно воспользоваться таким инструментом, как завещательное возложение. Это очень классический пример завещательного возложения, когда в завещании завещатель возлагает на кого-то обязанность ухаживать за своим домашним животным. Животное не будет иметь в собственности квартиру, вклады, машину. Нет, ему ничего не перейдет, но, по крайней мере, предполагается, что там достойно доживет свой век, скажем. За ним будут ухаживать, за этим питомцем.
А кто будет следить за тем?
Исполнитель завещания нужен для этого.
А, то есть для этого все равно нужен вот этот доброволец, который будет развеивать прах или искать лепку?
Не запрещено сделать такое завещание, вот с таким завещательным возложением, без исполнителя завещания. Но вопрос, да, кто это будет контролировать. Поэтому рекомендуется очень, если у вас завещание, завещательное возложение, ну, такое или какое-то другое, там разные могут быть варианты, желательно назначить исполнителя, который будет за этим следить.
Нотариус наверняка будет настоятельно рекомендовать для того, чтобы завещание было исполнимым, все-таки сразу все прописать.
Другое дело, что исполнитель, ну, в общем, он должен дать согласие на то, чтобы быть исполнителем завещания.
То есть его ставят в известность этого человека,
да.
Что вот я пишу завещание, ты будешь исполнителем, ты должен, и он тоже должен прийти к нотариусу?
Да, он должен выразить согласие на то, чтобы быть исполнителем завещания.
А если с исполнителем что-то случится? Если он умрет раньше, чем... собственно,
это
завещатель.
Вопрос, вот с исполнителем это теоретический вопрос. Можно ли подназначить исполнителя завещания, на него нет ответа.
То есть никакой практики?
Вот если мы говорим, смотрите, про наследников, про отказополучателей, ну, завещательный отказ – это возложение на наследника определенной обязанности совершить в пользу другого лица какие-то действия имущественного характера. Завещаю квартиру, возлагаю на вот этого наследника обязанность предоставить моей жене право пожизненного проживания в этой квартире. Она не наследник, но она называется отказополучатель.
Понятно.
Это
то есть квартира переходит в собственность наследника,
да.
Но кто-то может там...
Он обязан предоставить право тому, кого завещатель укажет в завещании, право пожизненного проживания. Mm-hmm. Классический завещательный отказ. Mm-hmm. Вот, если мы говорим про наследников, про отказополучателей, то их подназначить можно. Это подназначение называется, назначаю наследником Иванова, завещаю все Иванову, если он умрет раньше или одновременно со мной в случае указанного
ГК. То тогда Петрову.
Тогда
да.
Петрову. Если с Петровым что-то случается, Сидору, это до бесконечности может быть. То же самое с отказополучателем. С исполнителем это вопрос. В законе ничего нет на этот счет, и поэтому споры теоретические, можно или нет исполнителя подназначить.
Человек-наследодатель, он не обязан сообщать о том, что он написал это завещание, что оно есть. Как наследники потенциальные узнают о том, что они включены в завещание?
Во-первых, сейчас у нас есть база завещаний. То есть при открытии наследственного дела в обязательном порядке нотариус проводит розыск завещаний. Смотрит, если есть что-то, что указывает на то, что это завещание того завещателя.
Доступ к этой базе имеет только нотариус?
Только нотариус, только нотариус. И только после смерти завещатель вот с такими данными, скажем. Дальше мы проверяем содержание, смотрим. Если мы увидели, что да, это завещание от нашего наследодателя, вот у меня наследственное дело, это явно мой наследодатель, вот от него завещание. Я смотрю, что в этом завещании. Дальше в соответствии с содержанием я смотрю, обратился или нет ко мне наследник. Если обратился, ну, я, соответственно, знакомлю, объясняю. Если есть кто-то другой, тоже разъясняю, что вот вы лишены наследства. Проверяем право на обязательную долю. Если там указано какое-то третье лицо, и в этом завещании нет адреса, а, как правило, адреса нет в завещании, очень редко встречаются завещания, где наследник указан с адресом, то мы просто ждем.
В России не бывает, как вот показывают в кино, что после того, как человек скончался, откуда-то приходят люди в костюмах и говорят: соболезнуем, вот здесь вот у нас завещание. Такого нет.
Но то, что не приходит, это точно.
Точно. Нотариус, у нас есть обязанность извещать наследников о том, что открыто наследство, если нам известно, если известны адреса. У нас в основе законодательства на третье сказано, нотариус извещает наследников, место жительства которых ему известно.
А завещатель может в своем завещании возложить на нотариуса обязанность организовать розыск наследника, который указан без адреса, после его кончины?
Нет.
Или вот такое вот нотариальное возложение?
Нет, завещатель, смотрите, он не может там давать указания.
Оставить какие-то деньги для того, чтобы нотариус нашел
ключ? Мы действуем в рамках закона. Во-первых, завещание все равно должно, скажем, всплыть. Да? Дальше вот мы смотрим. Если мы видим из завещания, где этот наследник проживает, есть обязанность известить. Если мы не видим и не знает никто из наследников вообще, кто это, кому письмо писать, значит, это остается...
То есть вы никакие запросы не направляете в адресную службу там, и они не обязаны вам отвечать?
Нет, тем более в полицию, в розыск.
Нет, принятие наследства – это право наследника, это не обязанность. То есть он своим правом может пользоваться, может не пользоваться. Знал или не знал – это...
Второй.
Его проблема.
По большому счету, да. То есть, по идее, надо общаться с наследодателем.
Живите в мире, и в постоянном контакте с наследодателем потенциальным.
А могут другие наследники, конкурирующие, намерить не извещать человека, указанного в завещании, для того, чтобы поделить все без него?
Могут. Ну вот будут недостойным, если что признаны, если это умышленные были действия.
А если вдруг он так и не узнает, что ему что-то было завещено, так и сойдет все с рук?
Сойдет.
сроки есть для принятия наследства. То есть незнание того, что вам было оставлено завещание, во-первых, и то, что этот завещатель умер, неуважительная причина пропуска срока на самом деле.
Этот срок составляет 6 месяцев?
Общий срок 6 месяцев, да.
То есть в течение 6 месяцев после смерти наследодателя...
Нужно обратиться к нотариусу. Если наследодатель проживал в Москве, то это любой нотариус Москвы. Вы можете обратиться к любому нотариусу. Дело открывается одно. Если вы первый, кто обратились, этот нотариус будет вести дело. Он его регистрирует, открывает и принимает ваше заявление и ведет это дело. Если вы обращаетесь и оказывается, что дело было открыто раньше другим нотариусом, то вы пойдете к тому нотариусу,
вам дают координаты этого нотариуса, и вы едете сюда.
К тому нотариусу, который открыл дело первым, и в то дело уже подадите заявление, заявите о себе как
наследник. То есть не ведется два дела одновременно? Только одно.
А если человек писал завещание в Петербурге, а скончался и последнее время жил в Москве, то наследственное дело кто будет?
Место открытия, последнее место жительства наследодателя. Если он постоянно...
Да, постоянно был прописан, например, в Москве.
Москва.
Здесь?
Это здесь. Где составлял завещание, на самом деле, большое значение.
Либо по месту нахождения основной массы имущества.
Это только если не было места жительства. Общее правило по последнему месту жительства. Да, бывают случаи, когда не было места жительства, снялся с учета, не успел зарегистрироваться.
И не поставил, ну, то есть не зарегистрировался по месту жительства в другом месте.
Тогда место открытия по-другому определяется, но это такой частный случай. Общее правило по последнему месту жительства.
То есть, грубо говоря, вот этот питерский нотариус должен будет переслать московскому
завещание. У нас база по всей России. То есть мы, если видим
они
завещание...
Они в электронном виде все тексты.
Сначала мы запрашиваем электронно, но в конечном итоге в наследственном деле должен появиться либо оригинал этого завещания, вот последнего или там нескольких завещаний, это нотариус определяет уже, какие действуют, либо его дубликат, если оригинал утерян.
А что делать наследнику, который вдруг узнал о том, что, оказывается, существовало какое-то завещание, что он был включен в это завещание, но понятно, что уже все сроки прошли, уже никакие не полгода, а прошло там несколько лет. То есть поезд ушел, он не может претендовать на это наследство, или он может пойти в суд и добиваться восстановления вот этих сроков и претендовать на свою долю?
Ну, тут есть два варианта. На самом деле, нотариус, безусловно, когда к нему обращаются с заявлением о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство, по истечении установленного законом срока, нотариус, в принципе, отказывает выдаче такого свидетельства и разъясняет, что для того, чтобы вам восстановили срок, вам необходимо обратиться в суд. Но тут есть тоже два момента. Первое, действительно, человек должен доказать, что он не знал, что, в принципе, там человек, который ему завещал, умер, и, в принципе, не мог знать. Ну, например, лежал в больнице, в коме, да, находился в местах лишения свободы. Очень крайний случай, надо понимать. Второй момент. Надо понимать, что если скончался близкий родственник, то восстановление срока очень, ну, проблематично. Потому что позиция Верховного суда такая, если ты... сын, дочь, неважно, какой у тебя был отец или мать, да, ты должен общаться, поддерживать своего родителя. И, безусловно, ты должен знать, что он скончался. Очень часто бывает такое, я тоже работал когда-то в нотариальной конторе, приходили люди и говорили, вот, вчера у меня закончилось 6 месяцев, теперь-то я хочу принять наследство. И ему говорят, а вот вчера был последний день, а теперь только через суд.
То есть просто люди не знали, они думали, что...
Это правовая неграмотность, к сожалению, которая есть у нас, когда говорят, что вот, должно пройти полгода. Нет, не должно. Полгода – это максимальный срок.
Прежде чем пройдет
да,
полгода.
Да, надо обратиться да. к нотариусу.
Ну, то есть люди по-разному подходят к этому вопросу. Безусловно, большая часть убита горем, конечно, когда умирает близкий человек. Но по практике в основном после 40 дней вот приходит. Вот.
Улаживать дела уже.
Ну, в принципе, 6 месяцев достаточный срок да, для того,
да.
чтобы ну, прийти немножко в себя, ну, чуть-чуть хотя бы, ну, хотя бы для того, чтобы дойти до нотариуса и открыть дело.
Вот. Но одно дело восстановление срока, а другое дело есть еще такой как способ, как фактическое принятие наследства. Ну, например...
Жили муж
человек,
с женой.
Да, он дальше. Один скончался, другой считал, что, собственно, это само собой ему перейдет, хотя могли прописаны быть по разным адресам. И она продолжала жить в этой квартире, оплачивала коммунальные платежи, делала какой-то косметический ремонт, там, оплатила долги наследодателя. Допустим, у мужа были долги по кредитам, например. Да? То есть она фактически, в принципе, вступила в наследование имуществом. То есть, в принципе, в судебном порядке это может быть ну, признак как фактически принявшего наследство. В том случае судебный порядок нужен, если, допустим,
они не были зарегистрированы по месту жительства по одному адресу.
Вот эти действия, про которые Сергей говорил, они должны быть тоже совершены в течение 6 месяцев. Но если мы говорим про совместное проживание, но это длящийся процесс. Оплата долгов тоже не по истечении 6 месяцев, а в эти 6 месяцев. Вот. И если это подтверждается документально, то, в принципе, можно и без суда обойтись. То есть нотариус эти подтверждения тоже принимает.
Человеку выдадут свидетельство о праве на наследство, и, соответственно, он сможет дальше уже оформлять как-то эту недвижимость, например.
Но лучше не тянуть. То есть я об этом говорю, но на самом деле практика все равно складывается по-разному, и неизвестно, как нотариус посчитает это бесспорным подтверждением.
А что, если брак не был зарегистрирован? Вот, люди жили много лет.
Если брак не был зарегистрирован, у нас фактическое совместное проживание, вот этот фактический брак не порождает правовых последствий, совместная собственность не порождает и не является основанием для наследования. То есть вот этот фактический супруг, он не относится к наследникам никакой очереди. Ну, единственный для него шанс, просто у меня такие случаи даже были в практике, установление факта нахождения на иждивении. Но им это не удавалось, вот этим фактическим супругам. То есть это надо реально доказывать через суд, что те средства, которые наследодатель предоставлял вот этому фактическому супругу, были его основным источником.
Понятно, поэтому в данном случае либо женитесь, либо
завещание.
Либо завещайте. Да. А можно ли вообще оставить завещание, но при этом обойтись без нотариуса? Ну, написать где-то на бумаге, что вот это тому, это этому, и кто-то примет этого внимание?
Вот просто если вы написали и положили дома в стол, это не завещание. Если вы находились в каких-то условиях, в чрезвычайных обстоятельствах, которые угрожали вашей жизни, главное, да, не просто связи не было поблизости нотариуса, а реально, не знаю, лавина сошла, вот вы там чуть живая, пишете завещание. Если так случится, что вы в результате этих обстоятельств выживете, то нужно составить...
Правильный у нотариуса.
Правильный у нотариуса.
Да. А если нет,
то судебным подтверждением, признан, да, будет завещание чрезвычайных может быть признано, да, завещанием, составленным как бы надлежащим образом.
Ну, то есть, грубо говоря, это не то, что там наследник принес этот клочок бумаги и сказал, что, вы знаете, вот на меня записано завещание, а вот этот умер там в горах. Нотариус бесспорные вещи, удостоверяет. А тут, ну, непонятно, кто написал, при каких обстоятельствах, а может быть, этот человек жив, а может быть, не жив. Ну, то есть вот такие моменты, это все через суд.
А если это происходило во время боевых действий,
это
например?
То же самое, чрезвычайно.
То есть человек был ранен где-то там?
Может быть, и не ранен. Но, допустим, впереди большая там, ну, не знаю, битва предстоит, да, наступление, условно говоря, да, он пишет там некое завещание, но вот кладет себе в нагрудный карман, если он вдруг погибает, то, конечно же, это завещание может быть признано действительно
завещанием. А должны быть свидетели какие-то того, что вот он писал это завещание?
Чем больше обстоятельств, подтверждающих этот факт, да, тем лучше. То есть свидетели. Может, командир части там поставит какую-нибудь печать, что он там действительно, это написано такого-то числа, там, таким-то лицом, да, его бойцом. Вот, это есть и про войну. Но бывает ведь так, что, может быть, в самолете будет написано завещание, да? Может быть, человек даже попали в турбулентность, и вот он на нервной почве быстренько написал. А не случилось ничего, оно не будет признано действительным. Но если вдруг самолет, не дай бог, разобьется, конечно...
И его найдут, это завещание.
Родственники вправе обратиться в суд с тем, чтобы... Ну, то есть выгодоприобретатели в данном случае. С тем, чтобы это завещание признали действительным и действительно получить имущество по нему.
Вот вы знаете, одним из самых экзотических завещаний в мире считается завещание Ротшильда, в котором, в частности, было написано, я не помню дословно, но что-то «не разрешаю никому оценивать мое имущество и кому-либо сообщать его стоимость и вообще раскрывать информацию о моем состоянии». Теоретически этого можно было бы избежать, если бы он, например, написал завещание и в закрытом конверте отдал его нотариусу. Я так понимаю, в России возможно.
Закрытое завещание, да, но тоже это экзотика на самом деле.
То есть это запрет. Понимаете, то есть, получается, в завещании он устанавливает запрет.
Вообще, я такую вещь скажу сейчас. У нас, в общем-то, завещание такая формальная бумага, и там могут содержаться только те распоряжения, которые законом предусмотрены. Назначение наследников, завещательный отказ, про который мы уже говорили, завещательное изложение, про которое мы говорили, лишение наследства, там, всех, например, наследников завещания может быть такого рода, всех моих наследников по закону наследство лишаю, вот, пожалуйста.
А кому тогда
дойдет? Государству тогда это идет. Но это все предусмотрено в законе. Вот такие вольности никому не разрешают. краю того другого у нас не предусмотрено.
Так, а если говорить
вот, о закрытое завещание, да, в закрытом завещании чисто теоретически написать можно все, что угодно.
То есть никто не знает, что там написано, кроме
никто
того, кто его писал.
Не знает, да, даже нотариус не знает. И мы всегда, если с такой просьбой обращаются, ну, чаще всего стараемся отговорить от этой процедуры, потому что, опять же, говорим, скорее всего, оно будет неисполнимо, это завещание. Оно должно быть написано собственноручно. Это еще одно обстоятельство, вдруг почерк непонятный. Второе, что там может быть написано, ну, может быть, даже законное какое-то распоряжение, но написано так, что истолковать его не получится правильно. Может быть, написано то, что в принципе нельзя будет исполнить. Поэтому закрытые завещания, ну, это какой-то
например,
совсем крайний
случай. Звезду номер 534, там, да, Альфа, да, вот завещаю там своей невесте.
Но я, с другой стороны, если есть право собственности на эту звезду,
а
что же приторговывает?
Спрашивает,
написать
документы,
можно все, что
подтверждающие,
угодно, да. Завещать можно даже то, что
даже
не принадлежит.
Даже то, что в будущем будет да. принадлежать.
При составлении завещания не проверяется наличие имущества на момент составления.
Теоретически такая возможность есть.
Закрытого завещания?
Что-то там написать, да. Отдать в конверте.
Теоретически есть, да, там целая процедура, потом оно вскрывается.
Но а как оно вскрывается?
По истечении 6 месяцев обращаются, нотариус вскрывает, составляется протокол
вскрытия.
Да.
А, ну то есть вот в этом случае...
Это похоже на оглашение, да. Вот то, что мы в фильмах видим, это вот как раз при закрытом завещании происходит. Будет оно исполнено или нет, это очень большой вопрос. Вот я не думаю, что это очень распространенная практика, потому что ну, люди соглашаются, как правило, с нашими разъяснениями о том, что составьте нормальное, хорошее завещание, вот мы вам поможем сформулировать правильно. Не хотите, чтобы кто-то о нем знал, не показывайте, пожалуйста, храните там в сейфе, храните где угодно, но вот не надо закрытого завещания.
Вообще человеку, наследодателю, я еще раз вот вопрос, лучше известить своих потенциальных наследников о том, что вот...
А это смотря какие отношения. Понимаете, если у него отношения доверительные, в мире любви все живут с семьей, да, в нашем таком классическом понимании семьи нормальной, да, то, конечно же, лучше сказать, слушайте, ребята, я написал завещание, потому что там мало ли что там со здоровьем там, и так далее, там часто летаю в командировки, но есть некоторые, которые беспокоятся. Если что, оно у такого вот нотариуса. Он даже может не говорить на самом деле, что в этом завещании.
А в каком случае вы бы не рекомендовали рассказывать о завещании?
Вы понимаете, какая ситуация? Бывает так, что, например, есть несколько наследников, родители, дети, супруги. Ну, прям в первую очередь рассматриваем самую простую. И если одному ребенку вы хотите там завещать однокомнатную квартиру, а другому трехкомнатную, между ними может быть уже на этом этапе, при жизни наследодателя, конфликт. Как так? Тебя вот там наша мама или папа любит больше, раз тебе трехкомнатную, а меня меньше, а я что, не вышла лицом или не вышла, да, или что-то еще. И вот эти вот моменты, может быть, действительно стоит скрыть, потому что если там не все поровну.
Завещание же можно оспорить? Наследники же могут оспорить завещание?
Ну, теоретически это возможно.
Да и практически надо, ну, возможно.
Нет, но тут нужно доказывать, что в момент составления завещания наследодатель не понимал значения своих действий, не мог ими руководить. Завещание нотариально удостоверяется. То есть не отрицаю, что эти случаи есть, но все-таки нотариус беседует с завещателем в любом случае и старается максимально понять, насколько он адекватен. То есть если малейшее сомнение, нотариус отказывает в удостоверении завещания. Вот. Ну, случаи есть, да, признание завещания недействительным, но это вот...
Но, скажем так, при каких обстоятельствах это завещание может быть признано недействительным? Например, приехал наследодатель к нотариусу и сказал, что я хочу составить завещание. Он, может быть, скрыл какие-нибудь заболевания, ну, например, там, при которых ему колют наркотикосодержащие препараты. То есть наследники, которые оспаривают завещание, да, будут доказывать, что ему, он находился на лечении, ему были прописаны такие-то препараты, они содержат наркотики. В этот момент он как раз попал в ту фазу, когда ему укололи, и через 2 часа он поехал к нотариусу. Условно говоря, в этот момент он точно не мог отдавать отчет своим действиям, да, и не осознавал последствия совершенного им юридически значимого действия. При таких обстоятельствах может быть завещание признано недействительным.
Все равны перед законом и судом. Так записано в 19 статье Конституции России. Вот как ее понимают обычные люди.
Ситуации разные, никогда не бывает чего-то однозначного. Черного, белого.
Перед законом и судом. Но чувствуется, конечно, что не все равны перед законом и судом. Обыватель может не равен быть перед законом и судом в том случае, если его интересы пересеклись с более сильными мира сего.
Почему-то, когда известные люди, да, их более жалко.
Нельзя конкретно сказать, что будет суд относиться, как бы сказать, и одинаково и к одной стороне, и ко второй.
Если женщина одна в возрасте, там, с хорошим послужным списком, то прекрасная семья там у нее, или, может быть, даже нет семьи, но там работала хорошо, все, и какая-то профурсетка, да, не пойми чего, то, конечно, судья все-таки будет больше благоволить к даме.
Есть люди, так сказать, которые считают себя особеннее, равнее других.
А если я никто, и звать никак? Вот я обычный человек, у меня нет каких-то больших покровителей.
Я думаю, что все будет зависеть от тех судей, которые будут заниматься этим вопросом.
Все-таки, да, судья руководствуется буквой закона, с одной стороны, но судья – человек.
Граждане, так сказать, наделенные властью, либо имеющие какие-то иные рычаги, там, финансовые в руках и так далее. На мой взгляд, достаточно много случаев, когда они уходят от ответственности.
Очень часто, когда говорят о наследстве, завещании, все берут вот ту сторону, которая касается приобретение какого-то имущества. И мало кто знает, что вместе с наследством к наследнику переходит не только имущество наследодателя, но и все его долги. Скажите, а может человек сначала вступить в право на наследство, но потом, узнав, что у наследодателя такие долги, что никакого имущества не надо, но, грубо говоря, у него там однокомнатная хрущевка в Петушках и кредит на 7 миллионов в микрофинансовой организации какой-нибудь.
В иностранной валюте.
Да, например. Да, может человек отказаться от этого наследства?
Смотрите, приняв наследство, впоследствии от него можно отказаться. То есть можно обратиться к нотариусу, подать заявление о принятии наследства. До истечения 6 месяцев свою волю можно поменять, можно отказаться. И, на самом деле, так и рекомендуется сделать, потому что если он сразу откажется, а потом передумает, вот по-другому нельзя.
Уже нельзя.
Обратно нельзя.
А, вот так
а
вот.
Принять наследство, а потом отказаться можно. В течение 6 месяцев это возможно. Но тут надо еще понимать, что по нашему законодательству наследник отвечает по долгам наследодателя только в рамках стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Он, ну, в худшем случае он в ноль уйдет, в минус
понятно.
Не уйдет.
То есть это не может так быть, что его заставят выплачивать
вот
все долги.
А вот есть нюансик здесь.
Да.
А нюанс заключается в следующем. Наследник отвечает по долгам наследодателя в рамках стоимости имущества. Стоимость определяется оценкой. Как у нас проводится оценка, мы все знаем. Для банка это одна оценка, рыночная оценка это другая, а ту, которую ты хочешь, она третья. Например, наследнику должен перейти дом. Кадастровая стоимость этого дома, например, не знаю, 5 миллионов. Пусть будет банк говорить, что тоже 5, хорошо, но мы за 5 не продадим. Рынок он такой, он может как бы просесть в этот момент, да? Можно продать за 3. То есть ты получаешь в минусе, но с тебя будут 35.
А вот что касается отказа, вы так вскользь упомянули, что отказаться можно только раз и навсегда. А в каких случаях люди отказываются, и нотариус вообще проверяет, человек добровольно отказывается,
ну, конечно,
или нет?
Да, да, да. Когда мы принимаем отказ, мы, естественно, также беседуем, как с завещателем беседуем, с наследником, который планирует отказаться.
Один на один?
Да, один на один. Почему? Понимает ли он последствия отказа? Для чего это делается? Как правило, это делается для того, чтобы, ну, как бы скорректировать круг наследников или размер наследственных долей. То есть, когда, не знаю, наследники, супруга и ребенок, они решают, ну, в разных случаях по-разному, но хотят, чтобы был кто-то один. Либо супруга сразу в пользу ребенка, что сразу ему все достанется, и мне ничего не нужно, вот он раз и навсегда это наследство оформит, это его. Либо наоборот, ребенок отказывается в пользу супруга умершего, там, своего родителя. Говорит, ну, потом я все вместе после там, обоих родителей как бы все получу.
Вот в этом случае, если человек, который пришел к нотариусу заявить об отказе от наследства, скажет, мне угрожают сейчас просто обещают убить, если я не откажусь, нотариус вообще должен предпринять,
вообще
обязан
должен,
по закону?
Чтобы это было добровольно и, конечно, не под влиянием насилия сделано.
Но в полицию звонить не станет?
Нет.
То есть просто
это
откажется
удостоверять?
Это может
быть желание на самом деле нотариуса просто вызвать полицию, если, ну, это чисто человеческое, то есть это, ну, не в обязанности.
Это не в обязанности. На ситуации. Самом деле трудно сказать, да, как себя поведешь в такой нестандартной ситуации, но, в общем, надо думать, потому что все-таки это должно, воля должна быть сформирована свободно на отказ. И, кстати, вот еще про отказ я скажу, да, ну, вот то, что безотзывно это мы сказали, отказ безусловный, то есть наследник, отказываясь, как бы говорит о том, что мне ничего не нужно. Не потому, что они где-то там кулуарно между собой договорились, что ему будет что-то выплачено или потом имущество передано, а по идее вот его воля, да, когда он отказывается, должна быть направлена на то, что мне просто ничего не нужно. Я хочу, чтобы наследниками стали другие наследники.
То есть безусловный.
Безусловный, да. Ну и то, что он не может быть взять обратно и изменен, кстати. То есть его нельзя не отозвать, нельзя прийти после того, как заявление об отказе подано.
Я передумал.
И я скажу о видах отказа. Тогда отказ бывает направленный в пользу кого-то из наследников, бывает не направленный, просто отказываюсь. Тогда там по определенным правилам эта доля распределяется между другими. Да. И вот, допустим, отказался наследник не направленно, ну, решил, ну, между всеми разделиться, а потом по каким-то причинам решил, что он хочет все-таки в пользу кого-то отказаться. Вот так тоже нельзя поменять. Отказ не может быть изменен.
То есть ты делаешь, ты совершаешь какое-то вот это действие один раз,
один
и ничего ты изменить
да,
не можешь.
И отказаться, конечно, можно только от всего.
Да.
Кстати, нельзя от части отказаться.
Да, отказ от наследства – это отказ от всего имущества, которое наследодателю принадлежит.
А, то есть нельзя так вот, я отказываюсь от…
Долгов, а себе недвижимость.
Ну, это само собой, да.
Это
кстати, хороший, частый, вернее, запрос на то, что мне нужна квартира, но не нужна машина. Давайте мы вот сейчас распределим, я откажусь от квартиры, а второй наследник там получит машину или наоборот. Так тоже нельзя.
Написав отказ, ты отказываешься от всего. Если вы вдвоем напишете отказ, да, то все уйдет государству. Ну, условно говоря, если два наследника всего.
А сколько это стоит? Сколько стоит, во-первых, оформить завещание? И сколько нужно заплатить для того, чтобы...
Чтобы его оспорить.
Для того, чтобы стать наследником. Это какие-то фиксированные суммы, какая-то государственная пошлина.
Или...
Ну, хорошо бы вообще в целом по России.
То, что взимает нотариус, состоит из двух частей. Они неразрывно друг с другом связаны. Первая часть – это нотариальный тариф, вторая часть – это услуги правотехнического характера. Значит, первая часть – нотариальный тариф установлен налоговым кодексом и основами законодательства о нотариате. Ну, про наследство, если мы говорим, то это налоговый кодекс. Угу. Вторая часть – услуги правотехнического характера устанавливаются на уровне субъекта федерации, там по рекомендации Федеральной нотариальной палаты рассчитывается, каждый год пересматривается.
Вот в налоговом кодексе какова сейчас эта сумма?
Завещание 100 рублей фиксировано, вторая часть в Москве – это 2400. Вот в этом году это 2400. То есть завещание оформить в Москве стоит 2500 рублей. Угу. В других регионах я не знаю, это на уровне субъекта где-то больше, где-то меньше.
А вступить?
Вступить в наследство. Там зависит от стоимости наследственного имущества. Там еще, кстати, есть ряд льгот, сейчас я скажу об этом. Зависит от стоимости наследственного имущества. Если это родители, дети, супруги, полнородные, братья, сестры, наследодатели, то это 0,3% от стоимости наследственного имущества, плюс тоже фиксированная сумма, устанавливаемая на уровне субъекта. И эта сумма также зависит от вида имущества. В Москве, если это недвижимость, ну, я сейчас в общем скажу, это для одного наследника 6 тысяч, фиксировано плюс 0,3% от стоимости. Угу. Если это движимое имущество, это 3 тысячи, фиксированные те же 0,3%. Ну, и по вкладам там разные суммы, в зависимости от суммы вклада процент не взимается. Угу. Есть ряд льгот. Если наследуется жилое помещение, в котором жил наследник вместе с наследодателем, и это помещение наследуется, то вот эти 0,3% не взимаются, освобождается этот наследник. Несовершеннолетние освобождаются тоже вот от этого процента. Угу. Инвалиды платят в два раза меньше. Первая, вторая, правда, только группа. Первая, вторая в данном случае платят не 0,3, а половину от этой суммы.
Обо всех этих льготах, об этом, обо всем должен нотариус
рассказывает, информирует. У нас, в принципе, эта информация обязательно должна быть в нотариальных конторах на
стендах.
Информационных стендах, да.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Сразу после выпуска новостей. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».